Никаких вопросов нет ни у кого, да, все знают, все понимают, ну, прекрасно. Тогда мне кому-нибудь сложно выслушать историю о Ваманадеве и Дживи Госвами, все будут все понимать. Так как однажды говорил Госвами Махарадж, что его друг однажды заметил такую тенденцию. Наши родители хотели, чтобы мы были юристами, адвокатами, докторами, то есть получили какое-то образование, специальность, но мы стали преданными. Мы, как преданные, хотим, чтобы наши дети стали, преданными, но остаемся врачами, докторами, профессорами, адвокатами в лучшем случае. И это прослеживается с начала времен, по сути дела. Потому что Пураны, буквально слово Пураны, значит, это самое древнее или полное, то есть включает в себя описание не только этой вселенной, но вселенной еще, которые были до этой вселенной. То есть как бы в творении происходит циклическим образом. Оно то творится, то сворачивается, то расширяется, то сворачивается. Шрила Махараджа описывал как биение сердца. Сердце то сжимается, то разжимается, то сжимается. И так происходит творение Вселенной. Оно в один процесс, в одном моменте оно, все Вселенные творятся, мироздание материальное, в другом моменте они сворачиваются. Но Пурана, они содержат описание всех творений, всех процессов творения. То есть они содержат описание того, что было до того, как создалась эта материальная Вселенная. Потому что Вселенная бесконечное количество, надо понимать, они сотворяются и уничтожаются периодически. И вот одно из представлений гласит, что демон Хираньякша решил уничтожить всю Вселенную. И для этого он искал себе могущественного противника. И он искал его везде, но описывается, что Вишну, которого он искал, то есть у него был закрытый враг – Бог. Могущественный демон был закрытый враг – Бог. И он говорит, что он искал его везде, по всем просторам Вселенной, но никак не мог найти, потому что говорится, что этот Вишну спрятался там, где он никогда бы не стал бы искать, в его сердце. Потому что демоны никогда не смотрят на свою внутреннюю природу, они всегда ищут что-то во внешнем, они хотят достичь, что-то добиться, каких-то успехов, власти, силы, но они никогда не обращают свое внимание на самих себя. Поэтому Вишну он спрятал в своё сердце. Но также этот Вишну явился в образе вепри, и чтобы поднять землю из недр причинного океана, и опять его водрузить на космическом пространстве, чтобы на нем могла возродиться жизнь. Это все такие как бы исторические хроники, скажем так. И вот у этого демона был брат Хираньякашипу, который также воевал с Господом Вишну. Надо понимать, что у этих брата, великих демона, они были в одном из своих воплощений, они были Джая-Виджая, то есть они были привратниками у ворот Господа Бога. Из царства Вайкунха, там обитает верховная личность Бога. И они были привратниками его врат. И в качестве проклятия не браманов, они были прокляты, чтобы родиться демонами в этой вселенной. У них был выбор родиться или 7 жизней в качестве преданных, или 3 жизни в качестве демонов. И они выбрали, чтобы вернуться как можно скорее к своему Господу, они выбрали 3 жизни родиться в образе демонов. Под демоном подразумевается то, что они всегда помнили о Господе, но они помнили о нем с ненавистью. То есть сами говорят, что даже если мы помним о Господе с ненавистью, то это мы обретаем благо. Даже если мы просто помним о нем с ненавистью, то мы все равно обретаем благо. Поэтому они в качестве игры, они были избраны самим Господом, чтобы родиться здесь в качестве демонов. Потому что когда царь хочет просто посражаться с кем-то, то единственный его соперник может быть из его ближайшего окружения. То есть он не будет людей с улицы брать, он возьмет самых сильных из своего окружения. Чтобы это был бой настоящим, надо забыть о своем отождествлении как слуга, и поэтому они родились как демоны. Вот у этого Хираньякашипу был сын Прохлады Махарадж. Этот Прохлада Махарадж в возрасте 5 лет, он уже проповедовал преданность Богу. То есть, с чего я начал, по сути дела, отец демон. Он хочет, чтобы его сын был таким же демоном. То есть под демоном понимается материальный прогресс. То есть я развиваю свое эго, свою власть, свое образование, чтобы для того, чтобы подчинить окружающий мир себе. Так или иначе. Людей, общество, землю, пространство. То есть мы так или иначе хотим влиять на других людей. И это прослеживается даже сейчас в соцсетях. То есть вот эти лайки – это также желание влиять на всех, чтобы нас оценивали, это самоутверждение. Это как бы кажется, что это мелочь, но на самом деле из этой мелочи вырастает колоссальная проблема. А проблема в чем? Что мы забываем о своем сердце. Забываем о самих себе, по сути. Потому что наше все внимание, оно устремлено на внешнее. То есть мы ждем одобрения, ждем похвалы, некое признание. И это материальное. Это ожесточает наше сердце, во-первых. Во-вторых, это делает нас крайне несчастными, по большому счету. Мы все, как бы, как, сколько бы миллионов подписчиков у нас не было, но все равно где-то в глубине души мы чувствуем свое одиночество. Потому что мы не признаем главного нашего друга, который живет непосредственно в нашем сердце. Тот, кто ближе к нам, говорится, что Господь, который находится в нашем сердце, он ближе к нам, чем мы сами к себе. Но между ним и нами колоссальное эго наше. А под эго, значит, самоутверждение. Самопиар, самореклама, все вот это вот оно. То, что укрепляет нас, наши позиции во внешнем мире. Говорится, что вот у Хираньякашипу был сын Прохлады Махараджи, и он был проповедовал с рождения преданность Кришне, потому что говорится, что он услышал о преданности Богу, еще находясь в утробе матери своей. Так как во Вселенной происходит всегда вражда между демонами и полубогами, то есть теми личностями, которые признают верховную власть, верховные личности, и теми, кто не признает эту власть. Они всегда соперничают. Причем они являются двоюродными братьями. Демоны и полубоги, они двоюродные братья. Потому что у них один отец, но разные матери. И периодически власть во Вселенной захватывают то одни, то другие. То есть это происходит по сей день. Вражда вот этих сил, как бы темных и светлых, скажем так. Это как бы это прослеживается в кинематографе, это везде прослеживается. Да, вот этот фильм «Звездный войн», о чем он? От борьбы добра и зла. От темных сил, светлых сил. Все это прослеживает. Но все идеи для кинематографа, по сути дела, они взяты из Писания. Только они адаптированы под людей. То есть у них занижена, у них верховная цель. Сделано так, что как бы человек является центром всего повествования. Но это также делает человека крайне несчастным. Когда человек становится в центре всего, то он остается один, по сути дела. Как сказал Солженицын однажды, человек со всеми его недостатками, со всеми его пороками и склонностями водрузил себя на пьедестал. Он убрался на пьедестал верховной личности, водрузил себя. Сказал, вот теперь человек самый главный. И это называется гуманизм. Все ради человека. И неважно, какими целями, какими ценами, какими средствами все достигается. Посредством смерти других живых существ, посредством уничтожения природы, так или иначе. Но человек главный, человек венец творения считается. Но это все самообман. Почему? Потому что в конечном итоге человек остается неудовлетворен всегда. Как бы он ни достиг бы, каких бы высот он ни достиг, этот мир он всегда будет неудовлетворен. И вот Прохлада Махарадж, находясь в утробе своей матери, он слышал наставление Нарада Муни. Нарада Муни проповедовал не ему, а проповедовал его матери о преданности Богу. И Прохлада Махарадж, находясь в утробе, он все это слышал и впитывал. И когда он родился, он уже был преданным. То есть он уже родился святым. Не надо было становиться святым, он родился святым, и он говорит, что... Пойдя первый раз в школу, когда он услышал, так как санскритский алфавит начинается с буквы К, когда он слышал букву К, то он сразу ему его имя, его буква К напоминала ему о Кришне, и он не мог даже принести это слово, он терял сознание от экстаза. Потому что святое имя, оно содержит в себе все. Имя Бога, оно абсолютно, поэтому оно содержит в себе самого Бога. Поэтому если бы у нас было чистое сердце, просто слыша имя Господа, то наше сердце бы разрывалось от любви к нему. Вот так наше сердце покрыто корыстью, эгоизмом, мы не чувствуем этого ничего. Мы не чувствуем ни любви, ни сострадания никому. Вот Прохлада Махарадж, он с детства проповедовал преданность Богу. Хираньякашипу был крайне этим недоволен. До того, что он пытался даже убить своего сына. 5-летнего мальчика он пытался убить всеми способами. Но говорится, что так как Прохлада Махарадж видел за всем милостивую руку Бога, то ему ничто не могло причинить вреда. То есть если мы видим, что за какими-то событиями в нашей жизни, которые приносят нам максимальные страдания, если мы видим за этим любящую руку Бога, то они нам приносят как таковое страдание. Понимаете? Это просто внешние события какие-то происходят, но внутри мы чувствуем глубочайшее удовлетворение. Если мы видим за этим любящую руку. Понимаете принцип? Если мы видим за всем любящую руку, то нам ничто не может причинить бед. страданий в этом мире. Даже максимальные страдания в этом мире, они будут приносить нам глубочайший раз, потому что мы понимаем, будем понимать связь, с кем это связано. Связано с тем, кто находится в нашем сердце. И вот Прохлад Махарадж, после того, как явился Нарасимха Дев, который убил его отца, чтобы защитить своего преданного, Прохлад Махарадж вырос, у него было, он начал управлять Вселенной, и у него был сын, и этот сын был демоном. Да, у него был сын демона. И у этого сына был также сын, его сын был преданным. И этого преданного звали Бали Махарадж. То есть Бали Махарадж – это внук Прохлада Махараджа. И вот Бали Махарадж, он относится к роду демонов, и он также воюет со своими двоюродными полубогами за власть во Вселенной. И говорится, что в один период своей жизни он захватил всю Вселенную. И боги, и чем отличаются теисты от атеистов, демоны от полубогов, тем, что и полубоги знают, что есть Вишну, и демоны знают, что есть Вишну. Но для демонов он враг, потому что он является их конкурентом. То есть они понимают, что Бог Вишну верховный, поэтому они признают, что он есть, но они не признают его власть над собой. А полубоги, они знают, что он есть, они им поклоняются, но признают его власть. Но единственное, что полубоги живут для своего удовольствия. И когда полубогам приходит тяжелая пора в их жизнь, когда на них демоны атакуют, они обращаются к Вишну за помощью. И Вишну не сходит, чтобы помочь своим преданным. Ну да, просто с разным настроением, как бы. Все, даже боги знают, что Бог – это Кришна. Все это знают, но понимают, что всего Вселенной все это знают, кроме нас. Поэтому мы хуже демонов. По большому счету там. А? Могут быть разные варианты, как бы это не суть. Атеист может от соприкосновения с преданным стать святым. Надо это всегда понимать, потому что вопрос не столько, насколько мы падшие, вопрос в том, насколько та реальность хочет явить себя. Вот всегда в чем вопрос. Стоит ли за боль Кришны зачем-то? Потому что были примеры например, немного отступлю, был такой охотник, не помню, как его звали, который жил тем, что он убивал животных, но он их убивал, а некоторых он просто ранил и наслаждался тем, как они страдают. Понимаете? То есть он был охотник, одних он убивал для своего пропитания, для сбора шкур, для продаж, в общем, для жизни, а других он просто ранил, смотрел и получал радость от того, как они страдают. И однажды Нарада Муни, путешествуя по лесу, он начал видеть череду животных, которые страдали. Он видел, что в этом стрела, этот недобит. Этот мучается. И в итоге он по этим следам он увидел охотника. Он подошел к этому охотнику и говорит: я понимаю, что ты охотник, что твоя природа быть охотником, что все. Почему ты их не добиваешь, почему они страдают у тебя, зачем ты это делаешь? Охотник просто сказал: меня это научил мой отец, а его отец. То есть для меня это как бы, меня с детства так воспитали. Я чувствую некую радость, когда я вижу, как страдают животные. И Нарада Муни говорит, когда он это услышал, в его сердце огонь боли за этого охотника просто возгорел. Потому что преданный говорит, что преданный страдает, он преданный сам за себя никогда не страдает, святой. Святой страдает, когда видит страдания других. Даже не непосредственно, а те, которые его только ждут. И говорит, когда Нарада Муни услышал, как он говорит об этом, что ему доставили радость страдания других живых существ, то, говорит, страдание Нарада Муни охватило его сердце, и он понял, он сказал ему: ты не представляешь, какой ад тебя ждет за это. И Нарада Муни из-за сострадания сказал: тебе надо повторять святое имя Бога, чтобы очиститься и чтобы твое сердце опять обрело прежнюю чистоту, чтобы у тебя вот это желание, чтобы ты черпал удовольствие и радость в чистом, а не в страдании других. Преданный он сострадает всем. Одна составляющая преданных. Он страдает всем. Потому что преданный видит, что живое существо, оно во всех одинаково. В травинке, в насекомом, в полубоге, в человеке, в животном. Это одна и та же душа, она у всех одинакова. В Творце Вселенной, Брахме. Природа душа, она одна у всех. Но преданный видит, как живое существо, находясь в определенном теле, оно страдает. Можно видеть какое-то милое животное, панду, например, да, вот мы видим, все умиляются же панды, правильно? Сколько они могут быть милые, нелепые, ну такие. Но живое существо, находясь в этом теле, оно страдает. Мы видим какой-то прекрасный цветок, и само живое существо, находясь просто в материальном теле, оно страдает. Потому что материальное тело для живого, для вечного живого существа, оно противоестественно. Потому что материальное тело подразумевает страх смерти. Что вы, чему здесь боитесь? Мы себя боимся здесь умереть, потерять что-то. А самая сильная потеря приходит со смертью, потеря всего. Поэтому Кришна говорит, из воров я смерть, Бхагавад-гите. Он перечисляет некие ассоциации, чтобы вы понимали. Вот, из времен года я весна, там, из неподвижных живых существ я Гималая. Из воров я смерть, то есть тот, кто забирает все. И поэтому, когда живое существо боится смерти, для него это противоестественно. Потому что для вечного живого существа боится смерти, бороться за выживание – это противоестественно, правильно? Если мы понимаем, что мы вечны, то мы не боремся с живанием, мы не боимся смерти, мы не боимся страха. У нас нет этого страха, потому что, как говорил Шукадев Госвами царю Парикшиту, которому осталось жить 7 дней, царь Парикшит сказал Шукадев, спросил у него вопрос, чему должен посвятить себя человек, особенно когда он находится на пороге смерти? И Шукадев Госвами ему рассказал Шримад Бхагаватам. Но в конце этого Шримад Бхагаватам он ему сказал, царь, пойми, страх смерти – это животный страх, это менталитет животного. Живому существу в человеческой форме жизни противоестественно бояться, потому что у него есть разум, благодаря которому он способен осознать свою вечную природу. У него есть эта возможность. Чем отличаются животные от людей? Вы никогда не увидите животных, сидящих в храмовой комнате, если, правда, вы не в Индии. Потому что в Индии в храм может зайти корова и сидеть на лекции и слушать. Это при мне было. Госвами Махарадж давал лекцию, зашел бык и сел, как бы, и прямо напротив него смотрел, слушал, сидел. Потом лекция закончилась, через 40 минут он встал и ушел. Да, даже фотографии есть. Это только в Индии возможно. Потому что надо понимать, что как вот описывается жизнь, история царя Джада Барата, который был мудрецом, но в конце жизни он привязался к калиненку, он уже был отшельником, привязался к калиненку в конце жизни. И в следующей жизни, умирая, он помнил об олененке, который его оставил. И в следующей жизни он родился олень. У него было тело оленя, но он всегда помнил. Он находился в сознании. Поэтому он никогда не находился в стае других оленей. Он всегда жил возле хижин мудрецов. Всегда где-то невдалеке он находился с мудрецами и слушал их беседы о Господе. Он всегда находился вот. В следующей жизни он родился уже юродивым. Ну, или конкосил под убогого, чтобы его только не трогали мирские люди. И вот говорится, что Нарада Муни, увидев этого охотника, он испытал такое сострадание к нему и сказал, тебе надо повторить святое имя. Охотник говорит, я не могу. Настолько у меня сознание невежественное, что я не могу. Нарада Муни сказал, повторяю имя Господа Рамы. Рама, 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 Рама. Охотник сказал, я не могу. У меня даже язык не поворачивается. Потому что, вы можете не знать, вы видели людей, которые не могут повторить Харе Кришна, например? Вот они просто не могут из себя это выдавить. Вот такие люди есть, они не могут просто сказать Харе Кришна. Просто не могут, и все. Или принять просад они также не могут. У них их трясет прямо от этого. И охотник сказал, я не могу. Нарадмуни начал думать, сказал, хорошо, а Мара ты можешь повторять? Мара значит смерть. Мара могу. Говорит, ну повторяй Мара. Я охотник начал повторять Мара, 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 Рама, 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 Рама. И так вот эта Мара у него обратилась в Раму. И он начал повторять Рама, Рама, Рама. И так он обрел освобождение от своих прошлых поступков и стал святым. Но охотник сказал, как же я буду добывать себе пропитание? Раньше это была охота, а как если я все оставлю, как я буду пропитаться? Нарадмуни сказал, не переживай, я об этом позабочусь. И когда охотник начал повторять святое имя Господа Рамы, то местные узнали о его преображении, этого охотника, они начали приносить ему дары. И так охотник начал жить. Но даров было столько много, что охотник просто не мог. Для его нужд было это чересчур. Поэтому, когда пришел Нарада Муни к нему узнать, как у него дела, проведать своего ученика, охотник у него попросил одну ворту. Гурдев, прости, пожалуйста, я столько не могу сделать так, чтобы мне не приносили столько даров. Потому что я не могу с ними справиться. А Нарада Муни сказал, хорошо. И так вот, это было о чем сказано, что даже самые низшие, самые полностью люди, погрязшие в злодеяниях, чтобы они, по злодеяниям, люди, которые черпают радость в страдании других. Это самое дно, можно сказать, бытия. когда люди черпают удовольствие в страдании других. Но даже таких, если есть воля свыше, то даже таких можно преобразить. Но главное – общение. Главное – общение, попасть правильно главное – попасть под правильное влияние. И вот, продолжая нашу историю о Прохладе Махараджи и его внуке Бали Махараджи. И вот, когда Бали Махарадж захватил всю Вселенную, полубоги опять обратились к Вишну, и тогда Вишну явился в роду Индры, громовержца. То есть Индра – это царь небес, то есть царь, предводитель всех полубогов. И Вишну родился в его семье в образе карлика. То есть надо понимать, что когда является, если мы все понимаем, что Кришна – это верховная личность, из него исходит, ну, Кришна – это воплощение очарования, сладости, причем соблазнительной красоты, просто это воплощение, это все находится в источнике всего этого Кришна. Ну и каждый его аватар, надо понимать, она также прекрасна. Все, что исходит от самого прекрасного, является также прекрасным. Поэтому он хотя бы он был, хотя он явился в образе карлика, но этот карлик был крайне очаровательным, крайне милым. То есть, когда его видели, люди просто таяли, когда они его видели. И однажды, когда Бали Махарадж совершал некое жертвоприношение в Аманадев, чтобы помочь полубогам вернуть им их райские планеты, где они также могли жить, он пришел к нему в образе брахмачари. Брахмачари – это послушник. То есть он аскет, у него был только, говорится, что у него был только посох, камандал, сосуд для воды и зонтик, и сандалии деревянные. Все, что у него было, и набедренная повязка. Так он страстно жил. Вишну. Тот, которому принадлежит все. Также надо понимать, что Вишну принадлежит все. Все вселенные, все вселенные из него исходят. Но он принял образ того, как, у кого есть только в обладании только сандалии деревянные, зонтик, трость и сосуд для воды. То есть пришел в образе аскета. И когда он подошел к Бали, он начал описывать славу его рода. Он сказал, что ты внук великого преданного Прохлады Махараджа. Я знаю, что Прохлада Махарадж всегда был благосклонен к брахманам, к священнослужителям. Он всегда был благосклонен, всегда давал им дары, жертвовал им, всегда помогал, их поддерживал. Поэтому я знаю, что когда происходит жертвоприношение, то царь, он просто, его природа давать дары. Когда происходит некое жертвоприношение, он всегда он одаривает всех тем, кто в чем нуждается. Вот к нему приходит с любой просьбой, и он одаривает это. Такова природа была царей и повелителей. Они не жили для себя. Они понимают, что их не царское положение, только служение. Поэтому, когда Прохлада Махарадж, когда его отца убил, то Вишну сказал, ты теперь должен править этим царством. Прохлада Махарадж, мне царство не нужно. Чем мне царство? Я хочу быть с тобой. А Нарада Махарадж сказал, это твой долг теперь. И как Прохлада, и они принимают это служение, правление вселенной как служение. Не как для удовольствия, а как служение. Поэтому они служат, не привязываясь к плодам, они максимально все ответственно выполняют, но они не привязаны к своим плодам, плодам своей деятельности. Они понимают, что это мой долг. Так же, как брахман творят эту вселенную, они делают это не для себя, а в качестве служения. Поэтому последствия за их поступки не существует. Как, например, приводится пример, что преступник может убить, это будет преступление, да? И может убить солдат, его за это наградят. То есть одно и то же действие – убийство. Но одно влечет последствия, другое влечет не последствия, а даже награду порой. Так же и тут. Это служение, я говорю, служение – это предназначение живого существа служить. Поэтому говорится, служение – это предназначение живого существа. Потому что когда живое существо служит, что значит служить? Оно отдает свою энергию верховному. Верховной реальности. И тогда оно занимает свое гармоничное положение. Когда мы занимаем свое гармоничное положение, на своем месте мы находимся, мы полностью удовлетворены. Не важно, как у нас внешние обстоятельства и дела. Если мы чувствуем, что мы на своем месте, мы полностью удовлетворены. И это сладостное понимание своего бытия, когда ты понимаешь, что есть верховное существо, и ты ему служишь. И причем как бы ты ему служишь не из долга, хотя это именно тоже присутствует, даже долг. Даже в служении с долгом, оно также сладостен, потому что есть чувство благородного долга. То есть долг не то, что, как, например, в Ветхом Завете говорят, если ты не будешь служить, я тебя сотру с лица земли. То есть запугивают. Нет, а из чувства долга ты понимаешь, что он настолько прекрасен, что я не могу ему не служить. Это одно из качеств, которое описал, кстати, Джива Госвами, сказал, Бхагаван, верховная личность, Баджани, Сарва, Садгуна, Вишишта, то есть Бхагаван обладает 6 достояниями, соприкасаясь с которыми мы не можем ему не служить. А какие 6 достояний? Он всезнающий, то есть он знает все обо всех. Он обладает умопомрачительной, соблазнительной красотой, которую мы даже вообразить себе не можем, насколько он прекрасен. Он обладает кто-нибудь знает? Все великолепие, все богатство ему принадлежит. Отречение, это 4. Еще что? Сила, все силы обладает. И пятое? Вот шестое. Красота, богатство, сила, все знания, отречение и было. Ну, 6.
А,
да. Слава. Я все время про славу забываю. И, то есть, представляете, если мы в этом мире увидим человека, который хотя бы отчасти обладает каким-то из этих качеств, мы ему сразу, у нас, естественно, как бы перед ним преклониться, правильно? Если человек, то есть мы как вот прославленный человек, мы естественным образом перед ним склоняемся. То есть мы некое почтение к нему испытываем, правильно? Мы видим какого-то известного человека. А что, если он... А? Если, причем это не просто, если не просто известность, а именно слава, которая хорошими поступками каким-то, если он известен. Или, например, видим какого-то прекрасного человека. Мы сразу, у нас некое уважение к нему возникает. А это верховная личность, она обладает всеми качествами в максимальной степени. Плюс он еще к этому не привязан. То есть он обладает отречением. Вот это тоже. И Гурдева как-то спросили, говорит, а как то, что вот эти 5 качеств можно понять. Красота, всезнание, слава, богатство, сила, это можно понять. Ну, что, как он обладает отречением? Гурдев сказал. Ну, когда у вас будет 16 тысяч жен, вы поймете, о чем это речь. То есть у Кришны в один период его жизни было 16 тысяч жен у одного. И он себя распространил на 16 тысяч Кришн. Это Кришна, и это был Кришна. Не это не аватар, а это был он сам. При этом он был отречен. То есть, что значит под этим понимать? То есть, когда в интересах лилы нужно, чтобы он покинул их, он их покидает. То есть он не привязан. Он максимально их любит, но он к ним не привязан. Надо вот так понимать. Хотя он привязан к любви своих преданных. То есть сознание Кришны настолько оно таинственно, настолько запутано, настолько мистично, что без любви там не понять ничего вообще. Поэтому говорит, что Кришну можно видеть только глазами любви, больше никак. И эти очень любимые обретаем исключительно от своих учителей. Тех, кто любит Кришну. Больше никак мы не можем обрести это. Так вот, и Бали Махарадж. И когда Ваманадев обратился к Бали Махараджу, прославил его, сказал, что твой дед такой был прекрасный, преданный, что он всегда поддерживал священнослужителей, тех, кто поклоняется Вишну. Это сам Вишну причем говорит. И говорит, я знаю, что ты мне не откажешь. Ну, говорит, и Бали Махараджи сказал, мне нужно, когда Ваманадев обратился к нему, Бали Махараджи сказал, проси все, что ты пожелаешь. Настолько он его пленил, как юный брахмачарь в образе карлика. Настолько он был сладостным. Если панду может быть сладостным, что говорить о верховной личности, которая приняла облик юного послушника, насколько оно может быть трогательным и сладостным. Бали Махарадж, он был тронут, и ему сказал, проси все, что ты пожелаешь, я все тебе дам. Ваманадев сказал, я знаю из Писаний, что если я обладаю чем-то, что если я прошу больше, чем необходимо, то вот это лишнее, оно будет моей обузой. Понимаете? В чем? Он говорит, я знаю из Писаний, что если попрошу больше, чем мне необходимо для жизни, А? Это вообще у всех так, конечно. Мы просим больше, чем для жизни нам необходимо, то вот все лишнее, оно становится нам обузой. Мы начинаем переживать, мы думаем, как это уберечь. То есть оно перетягивает наше внимание к себе уже, как и царь Кощей над златом чахнет. Понимаете? Так он говорит, я знаю из Писания, что если мы просим больше, чем нам необходимо для жизни, это становится нам обузой. Поэтому мне всего нужно 2 шага, мне всего нужно 3 шага земли. Бали Махараджи сказал, ну, во всей вероятности ты очень юн, поэтому ты не знаешь. много. Поэтому вот Бальмахер сказал: я знаю, что надо просить то, получив что, ты больше ни в чем не будешь нуждаться. Тоже, понимаете? Надо просить то, получив что, ты больше ни в чем не будешь нуждаться. Просто вот одни вот эти вот афоризмы, они могут нас направлять всю жизнь. Вот маленький афоризм, вот этот афоризм, получив, надо просить то, получив что, ты больше ни в чем не будешь нуждаться, он может спасти нас просто из всех неприятностей, по сути. Вообще он может направлять нашу жизнь. Бальмахер сказал: поэтому проси все, что в чем ты нуждаешься. И вам он сказал: я нуждаюсь в трех шагах к земле. Бальмахер сказал: будь по-твоему. И чтобы заключить договор, надо было вылить воду из сосуда, ну, на землю, как свидетельство некое. Но перед этим Шукрачарья, его духовный учитель Бали Махараджа, предупредил, говорит: это Вишну, не исполняй его просьбу, потому что он тебя оставит ни с чем. Понимаете, Шукрачарья был духовный учитель, но чему он учил? Он говорит: не слушай Вишну. Как, надо понимать, во-первых, что это игра, но, во-вторых, это такой пример, что если гуру говорит, что нужно оставить поклонение Господу, то этого гуру надо отвергнуть. Если нас кто-то учит, что он Бог, что Бога нет, что ты Бог, что я Бог, такого гуру надо отвергнуть. Потому что это ложь, по большому счету. И когда Бальмахер сказал: я не могу, так и я обещал, я не могу. Все, я не могу нарушить свое слово. И когда наклонили сосуд, чтобы оттуда появилась вода, говорит, Шукрачарья принял образ шмеля и залетел в эту дырочку, в маленькую, чтобы закрыть собой, чтобы этот обряд не свершился. И он залетел в эту дырочку, вода перестала литься, и никто не понимал, что происходит. Тогда кто-то взял соломинку, я не помню, кто-то ли Вамандев, то ли Бали Махарадж, и решили прочистить эту дырочку. И так они прокололи Шукрачарья, выкололи ему глаз. Шукрачарья вылетел оттуда, и вода была вылита, и так, ну, был совершен этот договор. И тогда Вамандев начал делать первый шаг. И тут он начал расти в размерах. Надо понимать, что это Вишну, что это игра. Но эта игра призвана показать славу его преданным. Это он всегда помнит, что Господь, он, все его игры, они построены так, чтобы прославить не его самого, потому что ему своя слава не нужна, ему своя слава не интересна, потому что он обладает этой славой всех. Он обладает всей славой. Он самый известный. Даже знают даже те, кто его власть не признает, знают все. Как говорят, Бог есть, Бог нет. Да и о нем все говорят. Если бы его не было, как бы о нем вообще можно было бы говорить? Если кого-то нет, как о нем можно говорить? Поэтому его слава свою, собственно, не интересует. Поэтому он всегда делает то, чтобы прославить своих преданных. Вот его и говорит, что еще он начал расти в размерах, и делал первый шаг, он покрыл все верхние планеты. Мы знаем, что река Ганга, она не сходит через оболочку Вселенной. То есть откуда она не сходит, говорится, что когда Вамандев делал первый шаг, он пробил оболочку Земли, оболочку Вселенной пробил. Река Ганга – это небесная река, которая текет на райских планетах. Здесь ее быть не может по определению. Но так как Вамандев пробил оболочку Вселенной своим большим пальцем, то через это отверстие потекла река Ганги. Но так как ее напор был такой, что он мог смыть все мироздание, могло смыть, поэтому попросили Господа Шиву принять эту волну на себя. Говорится, что одно из имен Господа Шиву – Ганга Дарсада Шиву, то есть тот, кто принимает воду Ганги на свое чело. Это еще, и как говорил Шри Махарадж, это еще одно подтверждение того, что иногда индусы спорят, кто выше, Вишну или Шива. Это вот простой пример того, что если говорится, что вода Ганги берет свой источник у нее со стоп Господа Вишну. То есть ее источник со стоп Господа Вишну. Но Шива принимает их себе на голову. Это говорит о том, что кто выше или кто ниже. У тех, у кого есть духовный разум, тот поймет, кто выше, кто ниже. Но это не унизительно выше и ниже, надо понимать. Это все сладостные отношения. Шива всегда был, Шива и сладостным будет рабом Вишну, его слугой. Шива всегда этому рад. И он даже иногда скорбит, когда ему приходится быть противником. В определенных играх ему приходится быть противником Вишну. И вот первый шаг он покрыл все космическое мироздание. Вторым шагом он покрыл все низшие планеты. И тогда, и все, то есть некуда больше было наступать. И Вамадев сказал, ты меня обманул. То есть я два шага сделал, все мироздание, оно уже вот два шага поместилось. А третий шаг мне делать некуда. И тогда Бали Махарадж понял, что хочет Господь от него. Так как Бали Махарадж является преданным, он склонился перед ним и сказал, ставь свой третий шаг мне на голову. То есть это говорит о том, что он полностью предался Вишну. Есть 9 составляющих преданности, которые начинаются с Шраваном, Киртан, то есть со слушания. Парикшит Махарадж обрел полное совершенство, просто слушая о Господе. Шукадев Госвами обрел полное совершенство, прославляя Господа Киртаном. Лакшми Деви олицетворяет служение лотосным стопом Господа. То есть у каждого есть. И говорится, что Бали Махарадж олицетворяет Атма Неведан, то есть полное самопредание, то есть полное предание себя на волю Всевышнего. Он олицетворяет Бали Махарадж. Когда говорится, что Вамадев наступил ему на голову, он поставил свою стопу на голову, то говорит, я тебя отправляю на низшие планеты. Чтобы в райские, чтобы опять выше, потому что есть низшие планеты, есть высшие. Высших это райские, а низшие, они считаются как бы адскими, но там нормальная жизнь происходит. Есть рай в адских планетах, понимаете. Просто это название низшие. И так как высшие планеты, райские планеты вернулись к полубогам, то говорит, ты будешь жить на низших. И вам надо сказал, хорошо, за твою преданность, что ты хочешь. Бали Махарадж сказал, я хочу, чтобы ты был со мной. И Вамадев сказал, хорошо, я буду жить с тобой на твоих планетах. То есть они до сих пор вместе. И вот и Джива Госвами описывал это все в своих трудах. Он подводил служение Джива Госвами было собрать подтверждений из различных писаний, из различных сампрадай, школ ведической мысли, и подтвердить верховное положение Господа Шри Чайтанья Махапрабху. То есть он был защитником сампрадай Джива Госвами. И он был самым юным в этой линии. И у него было... Его дядя был Рупа и Санатана Госвами. То есть было три брата Анупам, отец Джива Госвами, Рупа и Санатана. И когда, говорит, Анупам, его отец умер, то он остался жить с Рупой и Санатаной Госвами. Рупа и Санатан – ближайший спутник Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, благодаря которому мы вообще знаем, что это сознание Кришны. Это сам Кришна, который пришел в образе преданного своего и распространил божественную любовь по всей Вселенной. И вот Джива Госвами служил Рупе и Санатану. Говорит, что Джива Госвами был крайне кроток, крайне смиренный, и его служение было, он изучил все санскритские писания, для того, чтобы подтвердить, основываясь на писаниях, верховное положение Шри Чайтанья Махапрабху. И это он сделал. И описывается также, что однажды, когда Рупа Госвами писал свои поэмы, например, что поэмы Рупа Госвами – это верховная реальность. То есть Рупа Госвами не выдумывал их, а он находился в таком глубочайшем, не знаю, транс слишком как-то... пошло звучит, но он пребывает в своем глубочайшем, то есть он в своем сердце всегда медитирует на Господа, всегда в его играх находится. И потому что он обладает стопроцентной преданностью, тот, в чем сердце живет, вот эта стопроцентная преданность, тот всегда в своем сердце находится в играх Кришны. Всегда. Хотя внешне он может принимать облик аскета, облик неважно кого, но в сердце он всегда находится с верховной реальностью. И когда он пишет свои поэмы, он просто описывает то, что он созерцает внутри себя. И так как та реальность описывается, что там каждый шаг танец, каждое слово песня, то все, что исходит из его пера, это поэма, это поэзия, высочайшая проба. Но эта поэзия не стихотворная, никак не подборок просто рифм, а это его сердце. Понимаете? Как человек влюблен, когда все, что он мне говорит, все как, звучит как поэзия, правильно? Да, вот и поэтому. А та верховная реальность состоит из любви и красоты. Там каждая песчинка пропитана любовью, которую вот песчинка, может, если не зайдет с той реальности, она затопит нас любовью просто. Мы захлебнемся в этой любви. Просто утонем от песчинки. Что говорить о более высоком. Поэтому все, там все пронизано этими чувствами. Поэтому все, что исходит из-под пера таких личностей, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, то все выглядит как... Это просто форма поэзии, надо понимать. Но эта поэзия пропитана глубочайшей преданностью и любовью. И вот однажды Рупа Госвами пишет свою поэму, и к нему приходит некий преданный тоже, известный своим образованием, ученостью. И он просто делает замечание Рупа Госвами. Вот здесь вот ты мог бы... Здесь ты неправильно немного использовал некое слово, ты можешь его исправить. Так как Рупа Госвами обладает колоссальным смирением, то есть он удовлетворение этого смирения, то он говорит, хорошо, он даже не пытается отстаивать свое положение. Хотя все знают, что Рупа Госвами – это величайший преданный, величайший, он лидер группы. Он непосредственно лидер нашей группы Рупа Госвами, потому что мы принадлежим к Рупануга Сампрадая, к линии Рупы. Рупа Ануга, то есть те, кто следует за Рупой. Это наши учителя, а мы последователи их. Рупа Госвами обладает колоссальным смирением, он сказал, хорошо. Причем, потому что во Вриндаване все обладает колоссальным смирением. Природа Вриндавана – это смирение, кротость, покорность. Но покорность – воле Кришны. Покорность не всем людям, смирение, хотя покорность и смирение может проявляться ко всем людям, но за этим стоит покорность верховному существу. Поэтому, и как вследствие мы смиренны перед всеми. Но если угрожают какому-то преданному какие-то бандиты, то мы из смирения заступимся за этого преданного. Мы не будем заступаться за себя. Если мы видим, что такое преданных, то мы из смирения будем за них заступаться. Такова природа смирения. То есть смирение, оно не может быть безлико, но всегда перед кем-то. Величайшее смирение, когда у нас проявляется, когда мы соприкасаемся с чем-то безграничным. Такой простой пример, вот когда стоишь на берегу океана, ты естественным образом чувствуешь некую свою крошечность. А когда чувствуешь крошечность, то ты естественно смирение на покоре. Правильно? И так как Рупа Госвами всегда в своем сердце находится в присутствии прекрасной реальности, которую ты не можешь просто там, у тебя ни оттенка не оставляет, никогда даже оттенка чувств нет для самоутверждения. То есть, как, если сейчас как бы все пытаются самовыразиться, творят, просто чтобы самовыразиться. Но там это, ну, когда пишут вайшнавы, то это не стиль, не способ самовыражения. Надо это понимать. Это способ, они являют то, что является его, то, что не сходит на их сердце. Они просто смирение являют это. Это не способ прославиться. И Рупа Госвами говорит, да, хорошо, и исправляет. Но Джива Госвами, будучи его учеником, он не мог это терпеть. И когда говорит, что и когда этот преданный вышел от Рупа Госвами, то Джива Госвами подошел к нему и сказал: вы знаете, Рупа Госвами все сделал идеально. И объяснил ему, почему. Он обосновал ему, почему Рупа Госвами так сделал. И тогда тот ученый, хотя тот ученый был старше Джива Госвами, Джива Госвами был юношей. Но Джива Госвами обладал этой преданностью своему гуру, и он был образованным, и он объяснил, почему гуру так его написал. И тот ученый согласился с этим. И когда он вернулся к Рупе Госвами, сказал: знаешь, я подумал, да, действительно, у тебя все было правильно. Поэтому исправь все, как было, все нормально. И Рупа Госвами задумался и сказал: а почему ты переменил свое мнение? Тогда этот ученый сказал: а я встретил юношу, и он мне все объяснил. Рупа Госвами: так, хорошо. И Рупа Госвами понял, о каком юноше идет речь. И тот ученый шел, и Рупа Госвами подозвал Джива Госвами и сказал: убирайся от меня. Ты проявил эго. Ты начал учить того, кто старше тебя. Это немыслимо. Во Вриндаване это немыслимо. Поэтому уходи от меня. И Джива Госвами был покорен, и он ушел. И говорит, что Джива Госвами начал поститься. Он ушел на берег Ганги, он на берег Ямуны и сидел там и постился. Ну, потому что он расстроил своего учителя. Он понимал, что ему жизнь не нужна. Если он расстроил своего учителя, то ему жизнь больше нет смысла. И тогда, говорит, через несколько дней мимо проходил Санатана Госвами, старший брат Рупа Госвами, то есть также дядя Джива Госвами. И Санатана Госвами увидел Джива Госвами в таком крайне тяжелом состоянии. И он спросил к нему, что произошло. И Джива Госвами ему объяснил все. Санатана Госвами сказал: хорошо. И он пошел к Рупе Госвами. Заходя к Рупе Госвами, Рупа Госвами выразил почтение Санатана Госвами как старшему. Санатана Госвами сказал: скажи мне принципы вайшнава. Каковы принципы вайшнава, которые нам завещал Шри Чайтанья Махапрабху? И Рупа Госвами сказал: Джива Доя, Намуручи Вайшнава Сыва. Джива-доя. Сострадание ко всем живым существам. Как вот мы вначале говорили у Нарада Муни, кто проявил сострадание к убийце, к охотнику. Ко всем живым существам. Первый принцип. Намуручи – любовь к воспеванию святого имени. И Вайшнава Сыва – служение Вайшнавам преданным. Это три аспекта жизни преданности. Так, Джива-доя. Хорошо, сострадание ко всем живым существам. Почему тогда там, вот, причем интересно, он сказал, Джива-доя, сострадание ко всем живым существам. Но там почему-то одна джива сидит и страдает. Под дживу он поминал Дживу Госвами. Почему тогда она страдает там? Из-за чего? Почему ты его изгнал от себя? И надо понимать, что Дживу Госвами это сделал не из гордости. Он сделал также и смирение, потому что надо понимать, что он смог отстоять славу своего учителя. Ученик должен уметь отстаивать славу своего учителя. И он сделал это из смирения, опять же, не для того, не вызова, и чтобы самореализоваться как-то. Он сделал исключительно это из смирения. Так как это все были игры вайшнавов, они могут быть, например, что игры Господа и игры вайшнавов, они с внешней точки зрения могут крайне казаться жестокими. Но внутри этой жестокости протекает нектарный поток любви, который просто мы не можем представить. Потому что описывается сознание Кришны имеет такую природу, что оно внешне выглядит как будто человек испытывает некие сильнейшие страдания, как будто его укусила кобра. Но внутри он чувствует, что в нем простекает нектар. То есть некий нектарный поток его омывает. То есть это такое всегда. Внешне это может быть крайне ужасно. Если мы хотим понять, что такое сознание Кришны, надо в своем сознании одновременно держать два явления. Максимальная боль, максимальное страдание и максимальная радость. И они одновременно присутствуют. И поэтому это за пределами, надо понимать, это пределы ментальной системы находятся. Как у Фрейда спросили, в чем цель психоанализа? Он сказал, превратить невротические страдания в обыкновенные. Все думали, он сказал, цель психоанализа – сделать людей счастливыми. Он сказал, нет, превратить невротические страдания в обыкновенные. То есть он надо понимать, что все будут страдать. Мы так или иначе будем страдать. Но эти страдания у нас до невроза, что мы ничего делать не можем. Правильно? Нас сковывают, мы как бы становимся неврастенниками. Ну, полностью как это, дееспособны. И вот эти невротические страдания, когда посредством психоанализа мы превращаем в обыкновенные страдания. То есть страдания, мы превращаем невротические страдания в страдания, с которыми мы можем жить. Мы можем что-то делать. Но божественные страдания, они пропитаны любовью и нежностью. Поэтому там равнозначно в сознании Кришны страдания не приносят больше сладость, чем радость. Мы готовы это понимать, принять? То мы можем на каком-то уровне мы можем оценить сознание Кришны. Потому что та реальность описывается, говорится, что лев пожирает антилопу. Лев счастлив, и антилопа счастлива. Такова природа реальности. Что все пропитано любовью. И одно счастливо пожертвовать собой ради другого. Как я говорил, запомните афоризм, эту шлоку, сутру. В соревновании движимым духом жертвенности нет проигравших. Когда наш сын движет дух жертвенности, то в нем не может быть проигравших. Чем больше мы пожертвовали, тем мы больше выигрыша находимся даже. И так каждый. Такова природа духовной реальности. Там каждый жертвует собой. Конечно. Но понятно, что это, в этом мире это всего лишь жалкое извращенное подобие. Почему подобие? Потому что все, что здесь, приводит к страданиям. Причем к таким. Потому что это мир двойственности. Здесь и хорошо, и плохо. Почему хорошо и плохо? Потому что хорошо мне и плохо мне. Потому что в этом мире мы центр. Но в той реальности, где центр Кришна, где центр один, все действия направлены исключительно на его удовлетворение. Если он удовлетворен этим, то все в экстазе. Понимаешь? Если в интересах Лилы надо, чтобы лев сожрал антилопу, то все будут в экстазе. И как Шрила Махарадж приводит пример, как актеры на сцене. Один актер может украсть убийцу, другой – убиенного. И порой актер, который играет убийцу, он также испытывает экстаз. И тот, кого убивает, он также испытывает этот экстаз. Тот может играть роль трупа. Ему и могут написать, он так прекрасно сыграл роль трупа, что мы даже поверили. Понимаешь природу? Понятно, нет? То есть, потому что цель удовлетворения не мы, а он. Верховный абсолютный экстаз, самозабвенный. И все делается исключительно в его интересах. Все. Бессознательно, сознательно, все направлено на его удовлетворение. Даже мы, здесь находясь, мы также живем исключительно ради его удовлетворения. Единственное, что мы не осознаем пока этого. Не осознаем и не принимаем до какой-то степени. Потому что как мы только примем его верховную власть над нами, мы сразу смиримся. А из этого, из нашего смирения будет расти наше чувство нежности, любви. Потому что без смирения любовь невозможна. Нежность невозможна, если мы не смиренны, например. Вот это еще одна... Почему необходимо быть смиренным? Потому что без смирения любовь невозможна. Если мы не смиренны, значит, не любовь – это страсть и похоть. Чем смирение от терпения это отличается? Терпение, оно... Во-первых, надо понимать, что мы терпим не окружающий мир, не других людей, а мы терпим последствия своих поступков. То есть, по сути дела, мы терпим самих себя. То есть, к нам приходят какие-то поступки, мы думаем, что мы терпим этого человека или эти обстоятельства. Но эти обстоятельства сами мы сделали. Понимаешь? И мы терпим, если мы будем так понимать, то мы понимаем, что я терплю не каких-то других людей, а я терплю то, что я сам заслужил. Как Шиларам Хараш говорил, что он перефразировал фразу, есть английская фраза, которая звучит, что плохой мастер ругает свои инструменты. В английском она звучит как tools. Инструмент значит tools. И в русском инструменты. Но он перефразил, сказал, плохой мастер ругает свои экскременты. Stools. Ну, и тут инструменты, экскременты тоже созвучны. Что это значит? Что это значит? Это значит то, что мы чем-то мы насладились. У этого того, что мы наслаждались кем-то, чем-то, у этого всегда есть последствия, выход. И это то, что исходит из этого, мы этим недовольны. Мы это как бы от этого отворачиваемся. Понимаешь? Но когда мы понимаем, что это то, что ко мне пришло, это все лишь последствия того, что я где-то что-то кого-то использовал, это всего лишь последствия этого. Тогда у меня происходит здесь умрет терпение это. Это один момент. Это первый уровень восприятия этого. Как говорил Кришна Бхагавадгите, урок Бхагавадгиты в том, что надо терпеть жизненные обстоятельства. То они приходят, и смиренно их терпи. А смирение – это то, что ты соприкасаешься с чем-то безграничным, с тем, что превосходит тебя. Оно тебе естественным образом называется смирение. Как, например, почему я мне как-то однажды... Они взаимосвязаны, надо понимать. Поэтому Махарабху сказал, три надо описывать ничего. Будет терпеливее дерево, смирение травинки. Что значит терпеливее дерево? Даже не будь терпелив, как дерево, а будь терпеливее дерево, он сказал. Почему терпелив? Потому что дерево, когда его рубят, оно все равно дает тень. Оно не сопротивляется тому, что его рубят. Оно дает тень, продолжает давать плоды и тень. Надо быть терпеливее дерево. Быть смирение травинки. Бхактивинода Такур сказал, что у травинки травинка более невинна, чем я. Потому что травинка дует ветер, она клонится туда, куда дует ветер. У меня же, из-за того, что у меня есть разум, я начинаю сопротивляться этому. Вот обстоятельства мне говорят, тебе надо сюда. Потому что я не хочу, я против. И из-за этого у нас возникает противостояние реальности, которая нас окружает. И отсюда у нас происходит дисгармония, конфликт со всеми. Почему? Потому что у нас есть своя точка зрения, у нас всегда есть. Своя точка зрения. Наша точка зрения, она крайне мала, поэтому она ничего не включает интересы других живых существ. Но точка зрения Шри Кришны прикосновения, она включает интересы всех живых существ. Поэтому все, что бы он ни делал, является абсолютно реальностью. Поэтому если мы делаем все, что для его удовлетворения, то довольны все. Такова природа реальности. И приводится пример, что если мы вкладываем пищу в желудок, то получают насыщение все части тела. А если мы просто как бы делаем из рук какой-то рот и пытаемся имитировать, что мы едим, что мы еду в руки втираем, то как бы ни руки сил не получают, это просто смешно выглядит. Но когда мы пытаемся желудок, тогда получают насыщение все тело. И также говорят, что когда поливаем корень дерева, то получает питание все дерево. Листья, но мы можем полить иногда на листья, но это просто, это не будет питанием, это просто протрем их. Но это питание им не даст, ни ветвям, никому. Но когда мы поливаем корень, то все дерево питается. И корень это Кришна, верховная реальность, все привлекающие. Красота, потому что центральная реальность – это красота и нежность. Другого быть не может. Та гравитация, та притягающая сила, которая влечет к себе все. Красота и любовь. Нас больше ничто не влечет. Так или иначе, мы все как бы стремимся к этому, все ищем это, красоты и любви. Но единственное, что мы, когда мы ищем это для того, чтобы использовать это становится нашей смертью. Это нас убивает, когда мы используем это для себя. Потому что красоту нельзя использовать для себя. И природа красоты не такова. Мы не можем иметь какую-то прекрасную личность и сказать, все, теперь ты мой или ты моя. Если это у нас возникает, то это не подлинная красота. Потому что подлинная красота, как я уже говорил, Баджани, Сарва, Садгуру, Миша, соприкасаясь с чем-то подлинным, мы, естественно, уже хотим отдаться этому. И это критерий того, насколько мы соприкоснулись с чем-то подлинным. Наше желание посвятить себя этому, отдать себя этому. Таков критерий и реальности того или иного явления. Насколько мы забываем о себе в его присутствии. Так, первый уровень терпения – это просто принять обстоятельства, понять, что ты их породил. Ну, как говорил Шилар Махарадж, Шримад Бхагавад дает более глубокое видение. Он, как я уже также говорил, что за всеми страданиями стоит его любящая рука. И когда мы видим, что все, что к нам приходит, это не просто наши последствия, наши поступки. Когда мы думаем, что это последствия нашей поступки, также в этом нету верховного. Мы не видим никакую любящую руку. Мы просто видим какой-то закон кармы. Мы просто его сухо терпим. Но когда мы идем за этим страданием, его любящую руку, то эти страдания являются нам, для нас напоминанием о нем. А когда мы о нем вспоминаем, мы забываем обо всем. По большому счету. Поэтому царица Кунти так и молит. Она буквально молит. Пусть в мою жизнь приходит как можно больше страданий. Потому что когда я страдаю, я всегда помню о тебе. А когда я помню о тебе, меня страдания не беспокоят. Так вот, я вчера ехал, и в меня врезался этот. А? Не, как смокатчик. Такой скоростью у меня въехал просто. Я еду, я руку чувствую, как бы я думаю, не сломал бы руку. Еду, у меня не мурашки, звезды перед глазами. Еду, чувствую боль, а внутри я такую радость испытываю, я даже просто реально, вот я радуюсь просто еду. Хотя внешне мне крайне больно. Внутри я радуюсь. Не знаю почему, может, я как бы того же, но это не суть. Понимаете, то есть внешние как-то обстоятельства, они как бы казались, если не был сознание Кришны, то это все, это было бы как бы что-то ужасное в этот день. А на самом деле для меня это внешние страдания какие-то подтолкнули меня к еще больше радости. Такова природа сознания Кришны. И чем хуже снаружи, тем лучше у тебя внутри. Это чудо. Это дар наших учителей. Потому что если ну, понимаешь, что без посланца стоит реальность, мы никогда бы до этого не сами не додумались. Это немыслимо просто. Прийти к такому видению мира. Что все в этом мире служит его интересам. А он является олицетворенным экстазом. Сладостью. Олицетворенной сладостью, красотой, любовью, нежностью. Всем тем, что жаждет наше сердце. Ну, как говорил Госвами Махарадж, сейчас в современном мире люди пытаются как можно реже употреблять такие слова, как скромность, добродетель, искренность. Говорю, даже если писатели употребляют эти слова, как скромность, смирение, добродетель, искренность, они касают их в кавычках, чтобы, не дай бог, их поняли как бы в их изначальном смысле. Потому что никто не хочет выглядеть искренним. Все хотят выглядеть циничными, надменными, высокомерными, шутливыми. Но цинизм убивает веру. А когда, если у нас нет веры, то мы остаемся одиноки. Без веры, потому что мы одиноки. Вера – единственное связующее звено, которое нас связывает с безграничным. И у ограниченного живого существа может быть безграничная вера в сердце. И эта безграничная вера вытаскивает живое существо из мира смерти. И связывает его с миром любви, красоты и нежности. Если мы слышим о сознании Кришны, просто в нашем сознании допускается мысль, я не все понимаю, о чем идет речь, даже практически я ничего не понимаю. Все, что я слышу, это возможно, это начало веры. Из этого начала веры может расти уже дальше. Мы можем прогрессировать, искать общество дальше, общаться, слушать, интересоваться. И постепенно наше сердце будет наполняться. А когда сердце будет наполняться, оно, естественно, должно будет уходить из оков мира смерти. Мир вот этого эгоизма ужасного просто. Где каждый живет, наслаждаясь страданием других. Какой вопрос у кого возник? Или мысль, или тема, может? Эзотерическое значение? Не знаю, я не слышал. Об этом не слышал. Ну, такая, может, спекуляция, но то, что он самый младший был, Вамадев принял облик юного брахмачари. Ну, это, опять же, спекуляция, которая родилась у меня сейчас в уме. Я не знаю вопроса. Но это как бы к реальности может иметь никакого отношения, поэтому она ничего не стоит. Я не слышал, почему.
Какие отношения были у Прохлады Махараджи и его сына?
Об этом история умалчивает. Тоже не слышал. Это, ну, вот это, вот, это говорит о том, что как бы линия преданности, она может быть иногда видна, иногда не видна, но поток всегда есть. Как вот, поэтому говорится, гуру парампара, она не физическая парампара, то есть между учителями может быть разница, они могут даже не встречаться. Но так как у них один поток через сердце проходит, то один мог явиться там 300 лет назад, а другой в наше время. И поток сердечный, он один. Шлава хорошо привел простой пример. Он говорит, есть фонарные столбы. Тут горит фонарь. Тут нет ничего, а тут он опять горит. Самого провода мы не видим, потому что провод подходит под землей. Но ток есть. То есть иногда это может быть явлено, иногда может быть не явлено. Но поток всегда происходит, поток всегда есть. Просто нет, как говорил Гурдев, нет чистых восприемников этого. Гурдев всегда говорил, надо быть настроен, надо быть чистым восприемником этой милости. Потому что, как говорил Прабхупада, мы как новички думаем, что только иногда милость к нам не сходит. Под милость принимается зов к служению. Потому что это величайшая милость, когда нас принимают в ту обитель как слух. Это величайшая просто удача. Это крайне, как для нас это крайне редкая возможность. Но, как говорю, Прабхупада, этот зов милости, он происходит ежесекундно. То есть милость, она непрерывным потоком обрушивается на эту вселенную. Непрерывным потоком нас существует. Так как мы заинтересованы только сами собой, мы этого просто не видим. Не видим и не слышим. Поэтому мы чувствуем себя обделенными. И вот Прохлада Махараджа, у него есть один стих, который звучит так. Сколько я могу передать, когда живое существо предается Господу, то свойственный животному менталитет, чувство отчужденности оставляет его. Понимаете, вот это чувство отчужденности, одиночества, это животный менталитет. Это не человеческий менталитет. Чувство, вот это глубочайшее чувство одиночества, это животный менталитет. Потому что животное, оно думает, что оно даже не думает, оно чувствует себя одним. Одиноко. Поэтому в животных всегда страх преобладает. Самое сильное чувство в материальном мире – страх. Поэтому Шукадева Госвами сказала Парикшита Махараджу, что страх смерти – это животный менталитет. Но, говорит, когда живое существо предается Господу Верховному, то вот это чувство животного менталитета, чувство отчужденности, оно оставляет его. А с этим чувством отчужденности оставляют нас все наши проблемы, все наши страдания, все наши психологические проблемы, все вот эти, все неврозы, нас они оставляют эти сны, потому что наше сердце затопляется сразу любовью и нежностью. Постепенно оно затопляется. Постепенно все у нас, наше бытие, оно преображается. Может, какой вопрос у тех, кто первый раз? Вы первый раз здесь, да?
А что такое Игра Кришна?
Игра Кришна, что такое? Что ж такое Игра Кришна-то? Об этом написаны тома просто. Но они описываются как апракрита лила называется. То есть есть понятие пракрита, то есть мирское. Игра Кришна, то есть апракрита. То есть похоже на мирское, но таковым не является. Что это значит? Это значит, что игры Кришны, они выглядят как человеческие отношения. Но не являются таковыми. Почему? Потому что в человеческих отношениях всегда в центре каждый человек. Понимаете? То есть я, мое удовольствие всегда в центре. Поэтому здесь столько много центров, то есть мир эгоизма. И все наслаждаются, и это все сводится к удовлетворению чувств. Потому что эгоизм начинается с отождествления себя с телом. Я это тело, я все, поэтому мы хотим наслаждать чувством. Живое существо предназначено для наслаждения, честно сказать. Как живое существо, оно создано для наслаждения. Потому что цель Кришны – это на удовольствие. Кришна создан для удовольствия. Он даже не, извиняюсь за такой сумбур, Кришна не создан. Кришна, единственная цель Кришны – это наслаждение. Так же, как и всех нас, правильно? Мы же все хотим этих наслаждений. Но беда в том, что когда Кришна наслаждается, то от этого получают все. Потому что он абсолютное благо. Когда мы наслаждаемся, то от этого страдаем. И те, кого мы используем, и мы потом, в конце концов, мы сами страдаем, как я уже сказал, стулс. Мы получаем некие последствия из-за этого. Виноват. Но игры Кришны, они пронизаны любовью. Любовью и преданностью, нежностью. Поэтому все его поступки, они исключительно пробуждают в живых существах это чувство, предаться ему. И чтобы говорить об играх Кришны, надо начинать с самого начала. Об играх Кришны вообще можно говорить только освобожденным живым существам. То есть живым существам, которые не связаны никак с материей. Иначе мы будем естественным образом будем переносить наш мирской опыт на те игры, потому что они крайне похожи на наши. Кришна иногда является как младенец. Иногда он является как подросток. Иногда является как зрелый человек. Но в чем разница между нашими играми, подобием этих игр, и его? Они происходят вечно и одновременно. Все. Можете представить себе такое? Вот все его игры происходят вечно и одновременно. И он всегда в центре их.
Сейчас отличие от человеческих игр в том, что в человеческих играх много разных центров.
Да.
Да. А в
игре
Кришны все
наполнено Кришной. Совершенно верно. И даже мы просто косим под Кришну. Мы просто косим. Мы жалко, потому что так мы мы являемся вебинамши. То есть мы тоже так парадоксально звучат. Мы отдельные частички его. Понимаете? Мы отдельные, но его частички. Поэтому то, чем обладает он, мы части этим обладаем. В крайне мизерной степени. Крайне мизерной. Как точка. Есть океан, она говорит, есть океан, есть капля. И некоторые говорят, что когда капля попадает в океан, она становится каплей. Это неправда, это ложь. Океан как был, потому что надо понимать, что океан – это концепция, это идея океана всегда была, идея капли всегда была. И они никогда не будут вместе, понимаете? Даже когда капля попадает, она становится каплей все равно. То есть океан не состоит из капель. Океан, он как был океан, океан не состоит из множества капель. Капли, почему говорят океан и капли, почему придет такой пример? Качественно они похожи, качественно. То есть тот же состав, те же устремления, но в крайне мизерной степени. Поэтому, когда мы хотим здесь удовлетворить эти потребности, то мы их удовлетворяем в отношениях с другими живыми существами. Надо понять, что и Кришна это позволяет, ему в этом нет проблем. Кришна даже устраивает, он может явиться в наши обстоятельства, может явиться. Помогать нам выйти из них. Вот посредством Писания он также не сходит в этот мир. Как святые он не сходит в этот мир. Сам не сходит в этот мир, чтобы опять привлечь к себе, чтобы вернуть нас домой, как говорится. Но домой не обязательно, не подразумевается не то, что мы обязательно там были. Как мне нравится такой пример, когда говорят, например, вы в одной национальности родились в другой стране. И вообще, когда вы повзрослели, вы возвращаетесь якобы к себе на родину, хотя вы на родине ни разу не были. Правильно? Но вы возвращаетесь на родину, на свою какую-то там некую роль. Так и дух. Мы все состоим из этого духа, из этой субстанции, блаженства, экстаза, но в крайне мизерной степени. И только в отношении с Кришной это может приобретать возрастающую степень. Лила буквально значит «игр божественной любви». Кришна Лила это называется. Игры Кришны. Потому что это просто перевод. Но под Лилой подразумевается более глубокий смысл. Некоторые санскритские термины, они практически непереводимы на русский. Потому что вообще иностранные языки, они крайне скудны. Санскритский язык, он многомерен, многослоен, много измерений в одном слое. Потому что каждое слово может быть, не знаю, менять свое значение в зависимости от русского, какое слово с ним перестает, которое до стоит, понимаете? И это все наполняет, потому что санскритский язык, он крайне живой. Язык полубогов называется, Деванагари. о нем говорят полубоги. Но Кришна говорит на Браджабуль, на деревенском жаргоне. То есть у них такое. И Кришна является младенцем для чего? Для того, чтобы его преданные могли проявить к нему свою любовь. Потому что в Кришне нет такого явления, как Бог-Отец. Понимаете? Потому что если Бог-Отец, то Он нам должен. Правильно? Правильно, нет? Какая разница? Если мы понимаем, что Верховное Существо наш Бог, вы наш Отец, то Он должен о нас заботиться, переживать о нас, помогать нам, давать нам хлеб насущный. Правильно? А Кришна никогда роль отца не играет. Понимаете? Кришна играет роль младенца, подростка. То есть он, почему не потому, что он взял в центре? Понимаете? У него лучшее, самое лучшее положение, крайне сладостное. Это невообразимо просто. Потому что когда он выбирает роль младенца, за ним ухаживает его матушка, его батюшка ухаживают. У него есть друзья, он может воровать. Понимаете, Кришна – личность, которой принадлежит все в этом мироздании, все принадлежит ему. Но он играет роль воришки. Он ворует масло у своих преданных. И когда пастушки приходят к его матушке и жалуются, вот Кришна своровал масло. А когда он, говорит, не находит, он начинает разбивать все у нас в доме. Мочится нам под дверь и убегает. Знаете, сладостный абсолют мочится нам под дверь. Представляете такую картину? Сколько это благоухающий запах. Какой-то вообще, это умопомрачительная картина. Мы не можем такого представить, потому что вы больше нигде такого не видите. Это личная жизнь верховной личности описана. Такого больше нет нигде. Это уникально. И крайне редкие живые существа могут в это поверить. Искренне поверить. Принять, что верховный Бог, он такой. Как однажды Шелгавен Махарадж сидел, вот, наш Гурудев, он сидел, был Джанмаштами, день явления Кришны в Индии, а в Индии это национальный праздник. И на первой странице на газетах всегда печатают его изображение Кришны, и печатают его детское изображение, где он ворует масло из горшка. И Кришна обычно рисует, он озирается воровато и лезет в горшок, смотрит за шухером и лезет в горшок, ворует масло. И эта картинка была на первой странице газеты. И Гурудев такой сидит, раскрывает эту газету и говорит, ну если он такой, что говорить о нас? Понимаете, откуда у нас это все? Потому что это все есть в верховной, в изначальной реальности. Все вот эти склонности, все вот эти так называемые пороки, они есть там. Но там это не порок, там это признак чистоты и любви. Здесь это становится пороком, потому что это воскоренено нашим эгоизмом. У него не может быть порок, потому что он олицетворение чистоты. Все принадлежит ему. Ничего не может воровать. Но почему он ворует тогда? Потому что воровство делает это слаще. Понимаете? Вкус опасности делает это все слаще. Опасности, делание того, что ты что-то делаешь не так, дает другой совершенно вкус. Чем когда ты делаешь все, что... Кришна может делать все, что дозволено. Все, ну, в качестве, ну вот это и есть игры Кришны. В качествах игр все делается так, что это как бы, что у этого есть некий владелец, и Кришна похищает. Знаете, сначала он похищает масло, потом чужих жен. Почему? Но он на самом деле все принадлежит ему. Поэтому, когда мы думаем, что как бы, как Гасвами хорошо однажды рассказывал, он встретил в одном аэропорту одного индуса. Гасвами хорошо говорит, я стою в шафрановых одеждах. Вот как вот, видите, вот шафран в портретах, в монашеской шафрановой одежде. Я западный человек, стою в шафрановой одежде в индийской. А индус стоит в пиджаке, в галстуке, в западной одежде. И он вот подходит ко мне. Вот. Здравствуйте, меня зовут Джон Томас. А всем хорошо. Дира Кришна Госвами. И они начали беседовать. Джон Томас, конечно, был христианином. И он пытался проповедовать христианство. А сам Махарадж завел с ним беседу, и в конце концов Джон Томас этот не выдержал, сказал. Касам Махарадж говорит, ну в Индии, если в Индии, когда ты начинаешь какой-то диалог, то вокруг тебя сразу образуется группа людей. Индусы, они крайне, как это сказать, открытые, прямолинейные, то есть если им что-то не... Они просто стоят и будут слушать и смотреть. Потому что что-то делать увлечено, они подают и будут смотреть. Их это не, у них нет этих храмов приличия, как на Западе, вот этих ложных. С ним что-то интересно, они как бы. Поэтому там собралась уже группа людей вокруг них. И у них начались дебаты некие. И этот Джон Томас говорит: в конце концов не выдержала и решила обвинить Кришну. Почему Кришна ворует других жен? Почему? Господин Махарадж сказал, ага, вот оно где. Вот он, яд выплеснулся из ваших уст. То есть ты думаешь, что у Верховный Абсолют может у кого-то что-то воровать. Если ты понимаешь, что Верховный Бог – это Кришна, то и все принадлежит ему. Шаваси Адам Сарам, все исходит из него, все принадлежит ему. Господин Махарадж сказал, почему ты берешь одну из гопи Кришны и присваиваешь ее себе, как свою жену? То кто у кого что ворует? Если мы понимаем, что все принадлежит ему, он ничего нам не может воровать, но мы у него можем воровать. Мы думаем, иногда мы можем думать, что мы что-то принадлежит нам. Правильно? И это есть воровство. Но как говорит Шрила Махарадж, Кришна претендует даже на то, что освящено законами Вед. Веды для индусов – это священное, это божественное откровение. Веды – это первый закон вообще. Веды – это интерактив, они говорят, знай и все. То есть в ведах нет доказательств, они ничего не объясняют, потому что то, что они говорят, это все истина. И это все понимают. Те люди, у которых есть земля, они понимают, что веды – это истина. Поэтому если веды благословляют брак между мужчиной и женщиной, то это все законно, все имеет свою силу. Но Шрила Махарадж говорит, Кришна претендует даже и на это. Почему? Потому что все принадлежит ему. То есть, казалось бы, веды изошли из Кришны. Веды – это закон, который изошел из Кришны. Вот Кришна дышит, и его дыхание – это веда, это закон для нас. И он говорит, веды изошли из него, он источник этого закона. Но он претендует даже на то, что освящено тем законом, который он сам является. То есть, казалось бы, мужчины и женщины могут жить в праведном браке, но Кришна претендует и на того, и на другого. На их сердце он претендует. Вот на что он. Потому что Кришне интересно только сердце. Ему не нужно тела, ничего ему не нужно. Ему интересно измерение сердца, потому что Кришна находится в сверхсубъективной реальности. Понимаете? Мы субъекты, поэтому по отношению к этому миру мы выше этого мира. Мы находимся выше мира материи, правильно? Почему? Потому что объект он не может нами управлять. Мы можем управлять объектом, но он нами не может управлять. Но по отношению к Кришне мы объекты. Он находится, причем он, мы субъекты, но по отношению к нему мы объекты. И он живет не просто на уровне, который превосходит наш, он происходит на сверхсубъективном уровне. То есть это запредельная реальность. И он живет в той реальности. До той реальности наше сердце, самое чистое в своем форме, наше сердце, оно становится в самой чистоте, оно не может даже оттуда своими силами, оно никогда оттуда не дотянется, наше сердце. Понимаете? Мы в самом своем чистом, самом своем святом состоянии, мы в самом своем изначальном состоянии, мы ниже, чем песчинка в той реальности. В самом своем совершенном состоянии. А Кришна, он живет в той реальности. Это его земля, земля любви, нежности. Так вот, почему мы воруем его собственность? Почему это речь? Почему мы думаем, что что-то принадлежит нам? И с этим страхом мы живем. Потому что мы понимаем, что рано или поздно придется это потерять, а мы не хотим. Человека мы потеряем, близкого, там, имущество, дом. Поэтому говорится, что Кришна, когда хочет пролить милость на живое существо, явить ему себя, он забирает у него все. Поэтому это хороший знак, когда вас все забирают.
Не как еда.
Угу.
А вот наоборот.
Да, я понимаю. Старцы некоторые, они интерпретируют молитву, говорят, дай нам хлеб наш надсущный. Понимаешь? Да, совершенно верно. Но это опять же дай. Позаботься. Это другое совсем, конечно. Займи меня служением, то есть Ты мне ничего не даешь, ты мне можешь только отдавать. Преданный даже не просит никакого просветления, он не просит никакого знания. Займи меня в служении себе. И награды за это служение пусть будет любовь. Если мы понимаем, что любовь – это еще больше желания служить, ты не можешь не просить. Потому что ты понимаешь, что служение – это все, что ты хочешь. Чтобы твое служение возросло, тебе необходима эта любовь. Под любовью понимается еще больше желания служить, потому что любовь и служение, вдохновение это все синонимы. Понимаешь? То есть это не отдельные какие-то чувства, переживания. Любовь, служение, вдохновение, предание, самопожертвование – это все синонимы. Мы просим только единственное – занять нас служением. И описывается, что был, у Кришны есть такой преданный возница, он возит его на колеснице, иногда он омахивает его опахалом, Даруку его зовут. Иногда в момент, когда он омахивает Кришну опахалом, на него нисходит такое блаженство, что он теряет сознание. Ну, просто представьте, перед вами личность, которая обладает всеми шестью совершенствами. Как, какими совершенствами, кто помнит? А? Самая главная – красота. У него все самые главные. Это для нас, возможно. Для него это не главное. Красота. Ну, возьмем одно какое-нибудь. Тот обладает всей красотой. И вот он омахивает, и он понимает, что он поплыл. Все, он не может уже контролировать себя. Описывается 8 признаков экстаза. Мурашки по телу, дрожь, иногда даже пена изо рта, потому что невозможно, это состояние, понимаешь, что Кришна прямо, это состояние, которое невозможно переживать в этом материальном теле, потому что тело не предназначено для этой любви. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху переживал, это было, с внешней точки зрения это выглядело просто ужасно. У него удлинялись суставы, вот они то выходили, то втягивались, кровь сочилась из пор, вот волосы становились как дыбом, волосы становились дыбом, но они были как шипы. Такая интенсивность была, понимаете, когда ток мощный, то волосы, они хоть и были, но они были как шипы, как вот, знаете, шипы на каштанах, понимаете, о чем идет речь? Такие у него были волоски, но они были золотистые, и это было настолько прекрасное, что такова интенсивность. Ну и Кришна, и Махапрабху говорил, что у меня при всем при этом, он говорил, что у меня нет ни капли любви к Кришне, понимаете? Так вот, Дару Камахи этого пахала, он чувствует, что его накрывает это блаженство, и он останавливает, говорит, блаженство, уйди отсюда, не мешай мне служить, понимаешь? И тогда блаженство потихонечку, потому что там все личностный аспект, и блаженство, и экстаз, все имеет личность и природу. Преданный не делает ничего для себя. Если вот это блаженство для него мешает, то он его отгоняет от себя. Мы наоборот, пытаемся делать что-то, чтобы только нам что-то почувствовать. Выдавить что-то из этой материи, из чего-то там, из любой духовной практики, мы пытаемся выдавить свое какое-то удовольствие, так или иначе. Или избавиться, в лучшем случае, избавиться от страдания материально. Максимально мы хотим избавиться от страха смерти. Максимальная цель духовной практики – избавиться от страха смерти, правильно? Если говорить в общем о духовной практике, а не страх смерти. Поэтому люди изучают Писание, чтобы обрести связь с некой, с духовной сущностью, с духовной природой своей. Но преданные говорят, мне это неинтересно. Люди, потому что люди в поисках бессмертия, они штудируют Писание, ищут. Они ищут этот парабрахман, этот верховный дух они ищут. Один преданный, Рупати Упадхьяй, сказал, пускай они ищут, что хотят, мне это неинтересно. Мне интересно то, что сделал Нанда Махарадж, во дворе которого этот верховный абсолют ползает на коленях и носит его тапочки у себя на голове. Кришна. Тот, кого ищут все писания, все святые ищут его, а он ползает во дворе, он Ананда Махараджа и носит тапочки у себя на голове. Вот и один преданный говорит, мне интересно, что сделал Ананда Махараджа, чтобы его верховный абсолют ползал, вот что мне интересно. Да, ну даже насколько удачлив Ананда Махараджа, мне говорит, ну удача матушки Ишоды, она превосходит его, потому что этот верховный абсолют сидит у нее на коленях, сосет ее грудь. Что сделали они? Вот что интересно преданным. Что они сделали? Ничего они не сделали. Они просто его любят дороже своей собственной жизни миллиарды раз. Не готовы удовлетворить любой его каприз ценой своей жизни миллиарды раз. Такова их любовь. И у них любовь такова, что их любовь, сердечные чувства затмевают его положение Бога. Вот как у любви идет речь. Потому что Кришна им не интересен как Бог. Когда они слышат, что где-то какие-то слухи доходят, что Кришна Бог, то им говорят, да это просто завистники говорят. Мой Кришна, Бог, да вы посмотрите, насколько он беспомощный. Когда говорит, матушка Ишода за ним гонится с тростью, чтобы наказать его. Он что-то сделает, что-то напроказничает. Она за ним бежит и говорит, что Кришна сладостный абсолют убегает от своей матушки, озирается на нее, и вот по его глазам текет каджал. Видели у детей в Индии каджал, тушь вокруг глаз. черный. Ну, это просто прекрасно. Я одного ребенка там видел. У нас там стоял, сквер стоял, и там соседский ребенок был. Он каждый день приходил к нам. Настолько сладостные глаза, вот с каджалом, это просто смоешь и все, избавишь обо всем. А это абсолют, это Кришна. И у него также под... все это как бы, все, понимаешь, как говорил Шрила Махарадж, человеческая цивилизация – это всего лишь калька с цивилизацией Кришны. Цивилизация Кришны, если читаем Махапрабху, это прототип человеческой цивилизации. Поэтому здесь все похоже, но диаметрально противоположно. Здесь все напитано эгом, там все пропитано любовью, жертвенностью, то есть интересами его. И говорит, что когда он бежит от своей матушки, то есть царица Кунти, она говорит, для меня нет более сладостного зрелища, чем видеть, как Шри Кришна, прекрасная реальность, убегает от своей матушки. То есть она говорит, Шри Кришна, тот, кого боится сам страх, потому что Кришна боится сам олицетворенный страх, его боится сам Кришна. Ой, сам олицетворенный страх боится Кришна. Понимаете? Как вот я тут проходил, Махачар сидел, повторял Махамантру, и говорит... Я тут недавно читал, как бы, Шримад-Бхагаватам, как-то я прочитал, говорит, ничего не помню, помню только вот эту строчку. Тот, кто познал, что абсолютная реальность прекрасна, лишь избавляется от страха смерти. Вообще от страха как такового. Тот понимает, что абсолютная реальность – это красота, тот избавляется автоматически от страха. От страха вообще. И вот это, и Кришна боится сам страх. Но, говорит, Кришна, вижу от своей матушки, испытывает этот страх. Царь Кунти говорит, когда у меня всплывает эта картина, я просто теряюсь в этом. Насколько это сладостно. Верховная личность убегает от своей матушки. А верховная личность, матушка его догоняет. Но, говорится, йоги, величайшие йоги, йогендры, они, которых те, кто могут перемещаться со скоростью мысли, они никогда его не могут найти, никогда его не могут поймать. Но вот эта тучная женщина, матушка Ишода, она его ловит. Понимаешь? Йоги, которые всегда находятся в трансе самоосознания, перемещаются в скорость мысли, они даже могут отблеска его увидеть. Изредка им удается видеть в своем сердце параматму, сверхдушу, изредка, проблеском. Потому что у нас есть душа, и в нашей душе есть сверхдуша. Ну, сверхдуша – это молчаливый наблюдатель за всеми нашими поступками. Иногда в образе Чайти Гуру он дает нам советы. Но так как наше сознание крайне невежественное, мы не можем его услышать, к сожалению. И говорит, что лучше Чайти Гуру, он приводит нас в общество Маханта Гуру, то есть гуру, которого мы видим снаружи. Тогда мы можем взаимодействовать уже с представителем той реальности, уже вот реально. Говорит, что тот, кого не могут догнать йоги, его достигает его матушка. Как это возможно? Потому что любовь ее сердца настолько сильна, что он не может от нее оторваться. Кришна привязан к любви своих. Кришна первый шлок Шримад-Бхагаватам говорит, что я независим. Он обладает тем отречением, как мы уже выяснили. То есть он ничему не привязан, независим. Но, говорит, в обществе своих преданных я добровольно становлюсь зависимым от их любви. И любовь матушки еще настолько сильна, что он не может просто как вот магнитом, понимаете? Магнит может как бы можем его оттягивать, но если другая сторона слишком сильна, то магнит, естественно, будет притягивать. Поэтому Кришна – верховный магнит. Красота – это магнит, правильно? Мы все притягиваемся к красоте. Мы вот увидим какую-то красоту. Единственное, что мы хотим наслаждаться этой красотой, вот в чем беда. Когда мы наслаждаемся красотой, она становится ядом. Кстати, можно только служить, больше никак. Вот мы сегодня... Говорили с Анантой, говорит, каждый хочет самореализоваться как-то. Но подлинный творец – это тот, кто не осознает себя в момент творения. Правильно? Подлинная творческая личность. Или как я смотрел интервью, не знаю, знаешь, Теодор Курендис? Должна знать. Конечно, ты знаешь. Он как-то, у него какая-то программа была, какой-то круглый стол, там Алексей Десятников сидел, артист из Шот-Пари, не знаю, я не слушал. Курендис и Алексей Ретинский. Знаешь, Десятникова. Вот они же друзья, и они сидели там за круглым столом. И вот этот Шот-Пари, он как рок-н-ролльщик такой. Там, ну, атмосфера была такая, то есть у них в центре зала стоял круглый стол, они за ним кругом сидели, свет был направлен на них. Такой приглушенный свет, такое некое таинство. Вокруг было темно, сидели зрители. А на них такой приглушенный свет. Ну, как он, знаешь, как куриница, он может себе преподнести таким. И вот этот Шот-Пари, он не выдержал, сказал, посмотрите, как здесь все расположено, как бы мы мним себя богами здесь. А Куринс Мембранов, как он сказал, нет, мы не мним себя богами. Вот поп-звезды не мнят себя богами. Они выходят на сцену, все им поклоняются. Он сказал, а мы просто проводники. Проводники. Значит, он так сказал, проводники. То есть, это правда, творец должен быть проводником. Но как однажды Гасвами Махарадж сказал, просто что ты проводишь через себя. Понимаешь, это все хорошо сказать, я в потоке, как бы, что все происходит из меня. Ну, какого качества этот поток? Какова реальность, ту, которую ты являешь в этот мир?
Когда идет музыка,
то ты уже от себя как будто отстраняешься, да. И она через тебя проходит, если ты даже не думаешь, что ты делаешь, но как бы само делаешь. Это часть оркестра, совершенно верно, да. Это материально, надо понимать, это просто материальный пример. Но даже материальный пример, он настолько поглощает, то есть он даже материальное какое-то событие может поглотить тебя полностью, где ты полностью себя не будешь осознавать, правильно? Но при этом твоя индивидуальность, она сохраняется. Твоя скрипка, она звучит, грубо говоря. Понимаешь? Но твоя индивидуальность в этот момент, как бы, она правильно максимально, но ты в этот момент себе не отдаешь отчету. То есть ты не себя реализуешь. Ты не о себя реализуешь. Ты просто являешь, тебе что-то приходит, как бы, и ты как бы становишься. И чем чище проводник, тем более качественно творение. Поэтому как, по качеству, потом, как говорится, что самая хорошая картина та, в которой не видно автора. О чем это речь? Итак, таково вайшнавские писания. Вот наше самое священное писание – это Шри Чайтанья Чаритамрита, жизнеописание Господа Чайтаньи. Как говорил о нем Шиладжи Махарадж, мы верим ему на 100%, даже на 200, на 300, на 1000% мы верим, сказал. Шри Чайтанья Чаритамрита – это самое высочайшее произведение всех времен, всех пространств и всех творений. Шила Сарасвати Такур сказал его духовный учитель, он сказал, если все духовные писания в один момент исчезнут с планеты Земля, все духовные писания, останется только Чайтанья Чаритамрита, человечество ничего не потеряет. Такого оно качества. Это верховное писание, на самом деле. Но автор ее говорит, я хуже навозного червя. Я хуже Джагая Мадхая. То есть Джагая Мадхая, я говорил, что если верховный реальность хочешь себя явить, то и все равно на каком-то уровне находишься. Джагая Мадхая, они были брахманами, священниками, но они жили в греховной жизни. Они пили, блудили, варили курицу в воде Ганги, понимаешь? Брали Гангу, надо предлагать воду Ганги. Они варили там курицу, ели, пили, закусывали. Ну, как говорил однажды Гурдев, у них было некое почтение Киртану Шри Чайтанье Махапрабху. Когда они выпьют, они жили рядом как бы с домом Чивасачари. А по ночам там Махапрабху проводил Санкиртану, понимаете? Они ночью квасили, а в этот момент Махапрабху проводил Киртан. И они слушали этот Киртан по пьяни. Понимаешь? И когда Махапрабху выходил оттуда, из этого дома, они нормально, зажили. Как бы. У них не было, какое-то отдаленное уважение к этому было. Несознательное. Понимаешь? О чем идет речь? И только благодаря этому Нитьянанда Прабху на них милость пролил. То есть Нитьянанда Прабху ему хорошо сказал, иди проповедуй. А Нитьянанда Прабху, он полностью как бы освобожден от какой-то обусловленности. Говорится, что Нитьянанда Прабху можно было увидеть, он в одной руке мог нести бутылку вина, в другой рукой обнимать проститутку и идти по дороге. Но в следы его стоп падали Шива и Брахма, творец этой вселенной, поклонялись ему. Нитьянанда Прабху, его имя Авадхут, то есть Ава это Хут – это грязь, а вот тот, кто не сходит в грязь, но не оскверняется ей. Все он очищает, своим присутствием он очищает эту грязь. Такова природа Нитьянанда Прабху. И он ходил и распространял сознание Кришны по всем. Он стучал в дом, если видели, что это какой-то проповедник, его закрывали. Нитьянанда Прабху ставил ногу между дверью и притолкой. И говорил, подожди, не закрывай. Просто повтори имя Гуранг, я тогда буду твоим рабом. Так он говорит, просто повтори имя Гуранг, я буду твоим рабом. Такая природа. И вот он ходил и проповедовал. И однажды он увидел этих пьяниц, и он сказал, это лучшие кандидаты для сознания Кришны. Потому что нет более лучших людей, для которых мы можем явить славу милосердия Господа Чайтанье. Нет просьбы более лучших. Они все их знали в Навадвипе, что они конченные просто люди. Брахманы, которые величайшие сословия, священники, они живут такой ужасной жизнью. Если мы сейчас увидим какого-то священника даже здесь, да, выпивающего, то у нас как бы куба скривится, правильно? А они жили, все это знали. Нинтендо Прабху сказал, нет лучших кандидатов для милосердия. Я им пришел к ним первый раз. Они на него драться кинулись. Он убежал. Второй раз, потом раз приходит, он говорит, ну все, теперь вы не уйдете от меня. А они сказали, ты что нам будешь проповедовать? И взяли, у него бросили кувшин. И разбили ему об голову кувшин глиняный из-под вина. В этот момент явился Чайтанья Махапрабху и сказал, я сейчас вас уничтожу. Но Нитянанда Прабху сказал, нет, подожди. Ты сейчас воплотился не для того, этого, не для того, чтобы убивать. Ты сейчас демонов убиваешь, но не так, ты убиваешь их своим милосердием. Знаешь, раньше, если Кришна не сходил в эту вселенную, то он убивал демонов просто, может, молча отсечь голову какому-то демону, который вел себя плохо, скажем так. А вот Шри Чайтанья Махапрабху прошел, и он убивал их своим милосердием. То есть он, что значит убивал своим милосердием? То есть он из демонов делал святых. То есть он убивал демоническую природу в них. И так по милости Нитянанды Прабху, они преобразились. Говорит, после того, как они предались Господу Чайтанье, Нитянанде Прабху, никто не вспоминал об их прошлой жизни ни разу. Никто никогда их не видел, не говорили, а помнишь, ты таким-то был. Они сразу понимают, что это вайшнавы, что они преданы, все. И у них было служение, они мыли гат. Гат – это место омовения. Там просто вдоль Ганги, вдоль Ямуны есть такие купели, куда местные люди сходят совершать омовение. И они просто подметали дорожки, служили преданным, которые приходили. Говорится, что никто не вспоминал об их прошлом. И также говорится, что никто никогда не вспоминает. Если кто-то стал преданным, то никто не вспоминает именно о его прошлом. Потому что неизвестно, что было вперед, его преданность или его прошлое. Понимаешь? И Шилай Махарадж приводил идеальный пример. Он сказал, как агент ЦРУ. Преданный похож на агента ЦРУ. То есть агент ЦРУ, у него может быть задание определенное, но он может выглядеть как один из нас. То есть он может вписаться в банду разбойников и вести себя как разбойник. Что хуже, чем разбойник, он может себя вести, правильно? Но когда приходит сигнал, слышу, он выполняет свое служение. То есть он пробуждается, и с этого момента он является агентом ЦРУ. Также и преданный. Он может явиться в любой среде. С любым алкоголиком, среди материалистов, среди бизнесменов. Он может явиться, но когда приходит сигнал свыше, он исполняет волю Кришны. И вот Шрила Кришнайская Вираж Госвами говорит, я хуже Джагая Мадхая. Я хуже червя в испражнениях. Не то, что я червь в испражнениях, я хуже вот червя. Тот говорит, тот, кто вспомнит мое имя, тот осквернится. Тот, кто произнесет его, того все благие заслуги, они просто сгорят. Но то, что не сходит сейчас через меня, выше этого нету ничего. Чище и прекраснее этого нет ничего. Понимаешь, такова его самооценка. Вот если мы говорим о смирении, такова его самооценка. Но почему у него такая самооценка? Это говорит нам о том, исключительно говорит о том, что он показался с чем-то, что на фоне чего его самое чистое бытие, оно кажется каким-то грязным просто. Понимаешь? Чем с большей чистотой сталкиваемся, тем мы грязнее себя чувствуем. Но это грязь не самое уничижение, это не психология, это естественное состояние живого существа, которое сопровождается с безграничной любовью и красотой. Что мы по сравнению с этим океаном сладости и милосердия? Но на фоне этого мы чувствуем себя жалкими. И в этом состоянии жалости мы молим о милости. И эта милость к нам не сходит. Когда она к нам не сходит, мы чувствуем себя еще более жалкими. Когда мы чувствуем еще более, мы еще более вопрошаем это. И поток боли милости еще больше к нам не сходит. И это бесконечный процесс. Вы говорите, что когда Кришна смотрит на своих спутниц, они видят его запредельную красоту, они становятся более... Они так уже бесконечно прекрасны. Когда они видят его красоту, они становятся еще более прекрасны. Когда Кришна видит их красоту, то он сам становится еще более прекрасным. Когда его красота увеличилась, то они становятся еще более прекрасными. И так бесконечность. Таков мир красоты и любви. Динамо-машина, как говорил Шри Рам Махарадж, океан экстаза, но не статичный океан экстаза, а динамичный, все время возрастающий. И как мне запомнилось, как описывали состояние экстаза Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, говорится, что все чувства и эмоции сошлись в его теле, как воины на поле битвы. То есть эмоции гнева, любви, они в максимальной степени проявлены. Это не материальный гнев, надо понимать. Они были максимально проявлены, они сходились в нем, как на поле битвы. То есть все максимальные чувства были проявлены в максимальной степени. И когда они проявлены, они выглядят, что они просто играют, как куклы живым существом. Поэтому это выглядит как безумие для обычных людей. Гасами Махарадж сказал, что сознание Кришны похоже на выражение, которое он прочитал в интернете, говорит: те, кто не слышали музыку, думают, что танцующий безумен. Те, кто не понимает, что такое сознание Кришны, они думают, что преданный, ну, сумасшедший. Но так и есть. Мы сумасшедшие для этого мира. Для мира, который живет интересами корысти, агрессии. Для агрессивных смиренный, ну, безумец. Но для смиренных агрессия – это что-то немыслимое. Смиренный, он чувствует сострадание к агрессивному. Потому что он понимает, что их не сердце заковано в железо просто. И от этого страдает их нутро. Их живое существо страдает. Но они хотят им помочь. Для этого не сходит Господь, не сходят его спутники. С чем вас и поздравляю. Джай. Прошу прощения, затянул, наверное, да? Интересно?